Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. На маяке.
Тест Миллера. Также называется трехсторонний тест. Тест, применяемый в Верховном суде Соединенных Штатов Америки с 1973 года для определения, может ли тот или иной материал быть признан непристойным и быть запрещен, не попадая под защиту первой поправки к Конституции, гарантирующей свободу слова. Несмотря на обширную критику и, как отмечают многие исследователи, дополнительную неразбериху по вопросу непристойности в связи с принятием теста, практика его использования по сей день является стандартом в делах о запрещении различных материалов без нарушения первой поправки. До теста Миллера в судебной практике применялся перенятый из английского права тест Хиклина, который, будучи весьма жестким, позволял запретить любой материал, рассмотрев только небольшую его часть. Первый прецедент, поставивший под сомнение подобную судебную практику, имел место в 1930-х годах, положив начало серии процессов, окончательно дискредитировавших тест Хиклина к 70-м годам 20 века. Новый стандарт для определения того или иного материала в качестве непристойного, тест Миллера, появился в 73-м году в ходе судебного процесса «Миллер против Калифорнии», имевшего значительное влияние на юридическую систему США. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и случайная статья «Тест Миллера».
«Объект-22». На маяке.
До появления теста Миллера для определения пристойности или непристойности того или иного печатного материала использовался тест Хиклина, заимствованный из английского права. Его простой принцип гласил, что суд мог признать незаконным любой материал, который развращает и разлагает умы тех, кто открыт для подобных безнравственных влияний и в чьи руки такой материал может попасть. Подобное решение вполне могло базироваться на рассмотрении даже одного отдельно взятого из текста предложения. Первый случай, когда практика использования этого принципа была нарушена, произошел в 1933 году на слушании дела о книге ирландского писателя Джеймса Джойса «Улисс». В 1921 году секретарь Нью-Йоркского общества по искоренению порока Джон Самнер и его последователи конфисковали выпуск литературного журнала «The Little Review», содержавшего одну главу из готовившегося к публикации произведения. Перед судом предстали редакторы издания Маргарет Андерсон и Джейн Хип. Приглашенные на разбирательство эксперты, писатель Джон Поуис и драматург Филипп Мюллер свидетельствовали, что стиль Джойса был слишком невразумительным и сложным для понимания большинству читателей. Суд удовлетворил требования обвинения и наложил запрет на продажу этого выпуска журнала, ну и, разумеется, на дальнейшую публикацию «Улисса». Попытки незаконно распространить произведение все же имели место. В 1922 году почтовая служба США сожгла 500 копий романа, чтобы предотвратить импорт книги в страну. Издательский дом Random House предпринял попытку отстоять произведение только спустя 11 лет. В 1933 году на судебном процессе, получившем название «США против книги «Улисс». Стратегия адвокатов книги заключалась в том, чтобы доказать, что роман – серьезное и классическое литературное произведение, которое по определению не может быть непристойным. Были тщательно отобраны выдержки из рецензий Ребекки Вест, Арнольда Беннета и Томаса Стернза Эллиота, изображавшие Джойса как гения и выславлявшие его произведение. Сторона обвинения настаивала на том, что «Улисс» представляет собой угрозу хотя бы из-за частого использования ругательств, что совершенно неприемлемо в благовоспитанном обществе. Рассматривавший дело судья, тем не менее, не воспользовался возможностью признать книгу непристойной согласно тесту Хиклина. Вместо этого судья сделал заключение, создав таким образом прецедент, что книгу нужно рассматривать целиком, а не анализируя ее отдельные части, что являлось тогда обычной судебной практикой. В итоге роман был издан в 1934 году тиражом в 10 тысяч экземпляров, который разошелся практически мгновенно.
Объект 22. На маяке.
Начало процесса дискредитации теста Хиклина было положено в 1957 году на слушании дела «Род против США». Подсудимому вменялось преступление, заключавшееся в рассылке непристойных материалов. Защита рота не отрицала факт рассылки, однако настаивала на том, что материалы находились под защитой первой поправки к Конституции. Этот процесс являлся апелляцией к вышестоящей судебной инстанции, однако искомый результат достигнут не был. Сэмюэл Рот был признан виновным. В ходе разбирательства, однако, произошли важные для юридической системы США события. Во-первых, судья Уильям Бреннан отказался от использования теста Хиклина для определения непристойности материала. Во-вторых, было сказано, что материал может считаться непристойным только в случае, когда средний человек, применяя современные общественные моральные нормы, посчитает, что основная тема произведения, рассматриваемого как единое целое, вызывает похотливый интерес. Таким образом, окончательно утвердилась практика рассмотрения материалов без вырывания предложений из контекста. Касательно теста Хиклина, суд постановил, что его использование неприемлемо, поскольку он в значительной мере ограничивает свободу слова и печати. Еще одним важным новшеством было установление, что судебные процессы по части непристойности должны быть ориентированы на лиц, занимающихся рассылкой и изданием подобных материалов, но не на сами материалы. Суд также акцентировал внимание, что гарантии первой поправки к Конституции США распространяются и на литературу тоже. Михаил Юрьевич Берг, русский писатель, критик, культуролог, отмечает: «Издатели начали безбоязненно печатать произведения, в которых открыто изображался секс, и суды стали более благосклонно относиться к раскрепощенному сексуальному выражению». Либерализация отношения к непристойным материалом в последующие годы продолжилось. В 1957-м был оправдан судом издатель, арестованный за распространение скандально известной поэмы «Вопль» Аллена Гинзберга. 3 года спустя опальный на протяжении более чем 30 лет любовник леди Чаттерлей Лоуренса был признан годным к печати. Еще через год свет увидели «Тропики» Генри Миллера. В ходе процесса над романом Уильяма Берроуза «Голый завтрак» со стороны защиты было представлено несколько видных литераторов. 7 июля 1966 года Верховный суд Массачусетса постановил, что текст «Голого завтрака» не является непристойным. С издателя были сняты все обвинения, и произведение можно было свободно продавать на территории США. Процесс 1966 года «Фанни Хилл против Массачусетса», в ходе которого рассматривалась возможность снятия цензурного запрета с публикации романа Джона Клелланда «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех», запрещенного в 1821 году, аналогично завершился громкой победой издателя. Решение по делу «Фанни Хилл» логически продолжило дело, начатое Ротом в 1957 году. В судебном заключении значилось: следует иметь в виду, что секс и непристойность не одно и то же. Непристойное произведение – это такое произведение, которое использует секс для возбуждения похоти. Изображение же секса, даже весьма откровенное, например, в живописи, литературе или научных трудах, само по себе не служит основанием лишать данное произведение конституционной защиты от посягательства на свободу слова и печати. Секс – великая и таинственная сила, оказывающее воздействие на человеческую жизнь, бесспорно вызывает глубокий интерес у человечества на протяжении веков. Он является одной из существеннейших сторон человеческого бытия и общественной заботы.
Объект 22. Объект 22. На маяке.
Впервые тест Миллера был применен на слушании дела «Миллер против Калифорнии» в 1973 году. Обвиняемый Марвин Миллер проводил кампанию в поддержку продажи книг, имевших штамп для взрослых, за что был обвинен в нарушении статьи 311.2а Уголовного кодекса штата «Распространение непристойного материала». Решением высшего суда округа Ориндж, Калифорния, Миллер был признан виновным. Для пересмотра дела была подана апелляция в Верховный суд США, где и проходило слушание 1973 года. В ходе этого разбирательства формулировка, использованная в процессе Фанни Хилл, не устроила судей, и они решили рассмотреть вопрос исполнения отдельными штатами первой поправки к Конституции США в свете обязательств, накладываемых на них 14-й поправкой. Суд постановил, что хотя ни первая, ни 14-я поправки к Конституции не являются абсолютными и непристойные произведения не попадают под защиту первой поправки, но принимая во внимание опасность тотального контроля за всей совокупностью текстов, законы, регулирующие обращение непристойного материала, должны быть составлены с большой осторожностью. В соответствии с этим решением для присяжных, а в некоторых случаях для судьи или судей, были выработаны три условия. Материал считается непристойным, если все три этих условия выполняются. Первое. Средний человек, применяя современные общественные моральные нормы, посчитает, что материал в целом вызывает похотливый интерес. Второе. Материал изображает в явно оскорбительном виде сексуальные действия, в особенности оговоренные соответствующим законодательством. И третье. Материал в целом не имеет высокой литературной, художественной, политической или научной ценности. При этом судья Уоррен Бергер подтвердил, что непристойности и порнографические материалы не могут попадать под защиту первой поправки к Конституции, однако недвусмысленно отверг использование принятой ранее формулировки «не является социально значимым» в пользу третьего пункта теста Миллера. Судья рассчитывал, что это создаст в будущем упрощенный стандарт для государственных обвинителей. Помимо этого, суд постановил, что присяжные могут устанавливать границы для конкретных изданий порнографического и откровенно оскорбительного содержания в ходе дискуссии и не должны устанавливать национальных стандартов, что утвердило общественную роль в принятии решений по вопросам непристойности. Это значило, в частности, что понятие «общественные моральные нормы» должно быть применимо не к абстрактным общенациональным нормам, а к конкретным, локальным, выражаемым судом присяжных. Нормы, характерные для всего общества в целом, посчитал суд, будут низкоэффективными и чрезмерно строгими. После судебного дела «Миллер против Калифорнии» на основании прецедентного права использование теста Миллера является повсеместным для всех дел по возможному запрету тех или иных произведений.
Объект 22. На маяке.
Многими исследователями отмечается тот факт, что кажущийся весьма либеральным по сравнению со своим предшественником тест Миллера на практике сильно усложнил и без того непростой вопрос непристойности. К примеру, рассматриваемый в судебном порядке материал мог иметь более чем значительный социальный вес, однако не иметь литературной, художественной или иных ценностей, что делало такой материал непроходящим по третьему критерию теста. В дополнение к этому проверка временем подтвердила опасения касательно возможных спекуляций, понятий общественные моральные нормы. Все три пункта теста подвергались критике из-за размытости в формулировках. Так, известный американский судья Дуглас отмечал по той причине, что первое условие вводит поправку на общественные нормы, а третье условие предполагает высокую ценность. Тест Миллера на самом деле расширяет возможности для запрещения того или иного материала, ведь определение норм и высокой ценности весьма размыты. Решение своего коллеги критиковал судья Бреннан, отмечая, что главная проблема заключается в эфемерности самих понятий «похотливый интерес», «оскорбительный вид» и «высокая литературная ценность». По части условности сформулированных условий также было высказано мнение, согласно которому вряд ли то, что сочтет непристойным житель Миссисипи или Мэна, таким же непристойным определит житель Нью-Йорка или Лас-Вегаса. Из-за большого количества различий в понимании общественных норм в разных штатах по тесту Миллера зачастую принимались даже противоречащие друг другу решения. И, разумеется, однозначного определения понятия непристойность так и не произошло. По части второго пункта опять встает вопрос нормы традиций того или иного штата. Ведь, к примеру, в Калифорнии оскорбительное изображение полового акта будет явно отличаться от него же, но в Виргинии, на родине Джерри Фалуэлла. По вопросу третьего условия теста также высказывалось опасение, что состав присяжных далеко не всегда может иметь достаточное количество академических знаний, чтобы однозначно опровергнуть или принять высокую ценность материала, будь то ценность научная, литературная, художественная или политическая. По идее разработчиков, SLAPS-тест должен был позволить суду присяжных формировать общественный стандарт применимо к рассматриваемому материалу, что должно было ослабить цензурное давление. Однако на практике весьма небольшое количество фигурантов дел выдержало проверку данным условиям теста Миллера. В действительности SLAPS-тест только упростил задачи обвинителей, сделав непрохождение материалов по данному критерию распространенной практикой. SLAPS-тест – это другое название третьего пункта от английского слова slap, пощечина, третий пункт о том, что материал в целом не имеет высокой литературной, художественной, политической или научной ценности. Несмотря на обширную критику, тест Миллера все же в небольшом ряде случаев успешно применялся. Порнографический фильм «Глубокая глотка», запрещенный к показу и продаже в большей части США, после многочисленных судебных разбирательств и арестов людей, участвовавших в создании и демонстрации картины, был оправдан в соответствии с тестом Миллера. Аналогичная ситуация повторилась с картинами «Изгоняющий дьявола» и «Калигула», когда Верховный суд признавал решения нижестоящих властей, нарушающими Конституцию США. Это «Объект-22», Евгений Стаховский и случайная статья «Тест Миллера».
«Объект-22» на «Маяке». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.